Господи, благодарим Тебя за этот день, за подрастающее поколение, за связь поколений, за каждое поколение, которое маленькое, за престарелое, за все поколения, Господи. Спасибо Тебе. И благослови нас сейчас этим текстом, который мы будем изучать, чтобы нам услышать Твой голос, и чтобы каждому из нас учиться совершать подвиги во имя Твое. Уповаем на Тебя, Отец. Аминь. Ну что, дети, постараюсь проповедовать для вас. Дети, у меня к вам вопрос. Какие у вас есть трудности в жизни? Можете мне сказать? Что трудно вот, в жизни? Что? Уроки делать. Бывает долго, тяжело. Да. То же самое. Хорошо. Еще какие трудности? Что тяжело в жизни? Виолончель, подсказываю. Да, говорите. Уборка. То есть, что нужно бывает убирать, а не хочется. Да, да. О, правильно, Марусь. Иногда нужно долго сидеть, да. Вот хотелось бы сейчас уже побегать, а нужно еще посидеть. Слушаться родителей. Например, что? Да, спать идти, банда, бывает. Хотелось бы не ложиться спать. Еще что-то? Слушайте, я вижу детей там, да? Вы не все сюда сели. А где дети? Можете руки поднять все, кто дети? А, так, вы везде. Хорошо, я не буду только сюда смотреть. Ну, кто-нибудь тогда там ответьте, что еще трудно в жизни? Что? Ну, конкретнее, что именно? В чем трудно слушаться? Любить друзей тяжело. Когда они забирают игрушки, да, бывает. Да? Или не дают, ты хочешь поиграться, а они тебе не дают. Правильно? Ну, взрослые тоже все это понимают. У нас просто другие игрушки в жизни. Смотрите, вот в нашем сердце, вот представьте у вас вот внутри сердца, да, и вот иногда возникает выбор, как такая вот дорога одна была, да, а потом две пошло. Одна дорога идет, я хочу что-то делать, ну вот что я хочу, да, чтобы мне дали то, что я хочу, чтобы я не ложился спать, чтобы не нужно было убирать, чтобы освободили от виолончели. А другая дорога, это то, что Бог говорит. Иногда они как, это разные вещи бывают. Вот хочется забрать у кого-то что-то, а Бог говорит, нельзя забирать, нужно проявлять любовь. И вот такая раздвоенность получается. Да? И вот в момент, когда две разные дороги, нам тяжело в сердце становится. Потому что нам нужно делать выбор. Нам хочется, с одной стороны, сделать то, что мы хотим, а с другой стороны, Бог нам там, через родителей, через учителей, через обстоятельства говорит, через Библию, что нам нужно делать что-то другое. И это тяжело. Мы это испытывали, да? Это трудность нашей жизни, когда такая борьба внутри происходит. И бывает, нам не хватает сил правильный выбор сделать, да? Бывает же, что, ну, дети, бывает, что вы грешите? Бывает, когда вот хочется даже правильно сделать, а получается для себя все делаешь. Есть такое, да? А вот какой у вас вопрос возникает? Вот вам нужно поступить правильно, вы знаете, как правильно. Вы бы даже хотели для Бога сделать правильно. Но еще хочется вот по-другому. И вот такое мучение, и так трудно. И вот вы потом падаете и не делаете, как Бог говорит, а по-своему. Вот какой важный вопрос в этот момент возникает у вас в голове? Вот ситуация в жизни, да, вот две дороги, и вам нужно делать правильный выбор. Какой вопрос? Это трудный вопрос, я знаю. Только я знаю правильный ответ. Какой, взрослый, какой вопрос вот возникает? Что делать? Нет, делать что понятно. Вот Бог говорит, вот это нужно делать. Например, родители говорят, иди ложиться спать. Все понятно, нужно послушаться. Но хочется играться еще. Какой вопрос? Как сделать правильно? Где силы взять, чтобы послушаться Бога, да? То есть, вот не получается, ты вроде бы стараешься, пробуешь, и не выходит. То есть, где взять эти силы? Об этом будет проповедь. Да, мальчик? А ты уже хочешь отвечать? Я здесь проповедник, а не ты. Отвечать буду я. Помолиться – это правильный ответ. Это мой сын. Не переживайте. Откройте книгу Даниила. Можете Библию вот так посередине открыть сначала. Это будут псалмы. И потом туда дальше, к Новому Завету, идите, там будет Исаия, Иеремия, длинные такие книги, Иезекииля, и потом там за Иезекиилем будет книга Даниила. Она не очень длинная, ее нужно найти. Книга Даниила, первую главу откройте. Мы прочитаем подробно третью, но в первые несколько моментов мы заметим. Книга Даниила. Вот посередине открывайте, вот кто еще не открыл, посередине будут псалмы, вот так, или Иов. И правее туда идите, там дальше будут пророк Исаия, Иеремия, Иезекииль, это легко. И вот там уже за ними будет Даниил. Потом там такие маленькие пророки начинаются, там уже сложнее найти эту книгу. Книга Даниила, первая глава. Это история о трех мальчиках. В первой главе описывается, ну как они выросли, чуть-чуть об этом поговорим. Эта история была, ну, произошла 620 лет до рождения Иисуса Христа. Все услышали? 620 лет до рождения Иисуса Христа. Дети, когда Иисус Христос родился? Сколько лет назад? Сколько? Сейчас, подожди, ты уже. Иисус Христос сколько лет назад родился, знаете? 2015 лет назад, правильно. Начали считать годы, когда Иисус родился, и получается, прошло 2015 лет. До Иисуса Христа еще 620 лет. Это до Него было. Сколько это вместе? Сколько? 2635. Правильно, у меня здесь записано, все верно. Это было 2635 лет назад. Это был израильский народ. Эти три мальчика родились в разных семьях. Они жили там, и у них были трудности в жизни. Вот кроме таких, как вы рассказали, у них еще были какие-то очень большие трудности. Слушайте, первая трудность, какая у них была, это то, что народ, в котором они жили, они были очень религиозные, был храм, они ходили поклоняться, у них была Библия, они слушали проповеди, но по-настоящему они Бога не любили. То есть они вот все делали как бы правильно, так внешне, но внутри они Бога не любили. И поэтому это была первая трудность. Этим детям показывали очень плохой пример, что можно о Боге много красиво говорить, а жить совсем по-другому. Грешить, не слушаться Божьего слова, не слушаться пророков, которых Бог посылал. И это там, где эти мальчики росли. И кажется, что в таких обстоятельствах очень трудно полюбить Бога. Правильно или нет? Вот представьте, ваши родители приходят на собрание, тут улыбаются, а дома кричат друг на друга, ссорятся, плохие слова говорят, обманывают, воруют, может быть, что-то. И говорят, ты должен верить в Бога. Очень трудно будет верить, да, потому что они сами не живут так, как верят. Вот это была первая трудность у них. В результате возникла вторая трудность. Из-за такого состояния Божьего народа Бог вынужден, в кавычках был, воспитывать народ. Он вынужден был дисциплинировать, говорить к сердцу, чтобы народ изменил свое отношение к Богу. И поэтому Бог посылает трудности. Какая трудность была, как вы думаете? Дети, какая трудность, какую трудность Бог послал израильскому народу? Ну, кто знает наперед, тот молчит. Как вы думаете, какая трудность? Как в Ветхом Завете иногда Бог наказывал, когда народ уже просто непонятно в каком состоянии был? Что у меня 20 минут еще не прошло, а уже как-то ты сказал, я уже потерял. Как в Ветхом Завете Бог наказывал народ, когда народ не слушался его? Вы не знаете? Вы не знаете? Как? Марк, молодец. Вот. Почему этому мальчику медаль не дали? Мы будем ходатайствовать. Точно. Бог послал армию, которая начинает войну и потом уводит в плен. Очень-очень все верно. То есть Бог из-за греховного состояния народа начинает говорить с ними, приходит вавилонская армия, делает войну, завоевывает очень многие селения, доходит до Иерусалима. Представьте вот это Иерусалим. Посмотрите сюда, представьте вот это Иерусалим. Иерусалим окружали стены. И вот вавилонская армия приходит, и она по кругу вот так вот окружает этот Иерусалим со всех сторон. И много месяцев город в осаде. Это значит, что они не могут выходить. Они не могут еду где-то найти. Они не могут пойти к колодцу за водой. Им становится очень тяжело. Начинают происходить очень трудные вещи. В конце концов этот город завоевывается. убивает много людей, убивают родных, и каких-то людей берут в плен и уводят в Вавилон. Они идут где-то около 750 километров пешком, и туда уводят этих трех мальчиков. Вот эти три мальчика, о которых мы говорим, они это испытали. Они выросли в не очень праведном народе, они испытали, что родственников поубивали, их страну разрушили, храм разрушили, их увели в плен. Не написано про их родных, скорее всего, их родных или убили, или, может быть, они в плен увели, но их потом разлучили. И поэтому они потеряли родителей. Когда им было 14 лет, они потеряли, уже не было с ними родителей, это точно. Это было тяжелое испытание в их жизни. Представьте теперь, помните, о чем мы говорили? У нас в жизни есть трудность. Вот потеря родителей, потеря родины, ты в другой стране, там чужой язык, ничего не понятно, к тебе плохо относятся, тебя унижают. И Бог говорит, что ты должен праведно реагировать на эту ситуацию. Ты не должен злиться, ты не должен быть недовольным, ты не должен переставать Богу поклоняться, ценить Бога, хотя все не ценят Его и никто не поклоняется. Трудное испытание. За поклонение Богу были серьезные преследования, то есть серьезные трудности у них были. И вот здесь описано три мальчика, которые практически чудо, такой подвиг сделали для Бога. Они не просто выбрали пойти спать, они выбрали что-то очень-очень тяжелое, это как подвиг. Я об этом проповедую. Я хочу говорить о том, что мы должны совершать подвиги ради Бога. Бог этого достоин. И даже дети могут совершать подвиги. Иногда, я не знаю, как вы думаете, вот я думаю, я бы на вашем месте смотрел бы на взрослых дядей. Я-то себя не считаю взрослым дядей, но я в вашем возрасте считал, что такие люди, они взрослые дяди. И вот они такие правильные, они серьезные, они сильные. Вот они могут так для Бога жить. Ну а я что? Я маленький, я не знаю много чего, я не понимаю каких-то вещей, мне трудно. Поэтому подвиги это какие-то они пусть делают. Но на самом деле Бог говорит, что даже маленькие дети, подростки и вообще все поколения могут делать подвиги для Бога. Задумайтесь, есть ли у вас такое желание или такая цель делать подвиги для Бога. Подвиг – это что-то геройское, что-то очень такое, особенное, что, может быть, другие не делают, а вы сделаете ради Бога. Родители, подумайте, воспитываете ли вы это в детях своих? Вообще, взрослые, верите ли вы, что люди маленькие или духовно еще, может быть, не выросшие, хоть они уже и взрослые, могут делать подвиги для Бога? Или это только для какого-то особенного человека, Моисея, Авраама, Давида, а мы же простые люди, какие подвиги? Но Бог говорит, что мы можем делать подвиги. Давайте посмотрим, я не знаю, если будет у нас картинка, пропускайте там много конспекта, там дальше, и первую картинку покажите нам. Мальчики эти трое, их выбрали служить при царе. Этого царя, вот которого вы видите, это царь Вавилонии, да, Вавилонской империи. Знаете, как его звать? Навуходоносор. Вот, девочка, ты, наверное, рождена свыше, если ты это слово смогла произнести. Навуходоносор. Да, это сложное имя у царя. Это была Вавилонская империя, это исторический факт, доказанный историками. Библия везде сохраняет точность историческую. И он увидел этих ребят. Там произошла особенная история. Они сделали особенный подвиг. Он описан в первой главе. Нет времени об этом говорить. Но вследствие чего он выбрал этих ребят, и они четверо, они были рядом с ним и служили ему. И вот вторая глава, там тоже удивительная история. И теперь третья глава, мы начнем читать. Что же случилось дальше с этими ребятами? В это время им было где-то около 17, может быть, до 20 лет. Вот в этот момент истории. Когда их увели в плен, им было около 14 лет. Или около того. И вот теперь третья глава. Вот происходит серьезная развилка, серьезное напряжение, очень огромная трудность приходит в жизнь этих молодых парней. Царь Навуходоносор сделал золотой истукан. Вы можете увидеть фотографию, или картинку нарисованную. Вышиною в 60 локтей, это 27 метров, шириной в 6 локтей, это почти 3 метра. И он поставил его на поле Деире в области Вавилонской. Вот это то, что царь придумал. Он делает огромный истукан, такой памятник, можно сказать. Высота его здесь неправильно показана, он здесь очень маленький. Он выше был. 27 метров, это как 9 этажей дома. Вот девятиэтажный дом, это вот высота этого памятника был. То есть он был очень высокий, он был покрыт золотом, он был очень красивый. Царь сделал себя как Бога. И он, смотрите, что он начал говорить. «И послал царь Навуходоносор собрать сатрапов, наместников, воевод, верховных судей, казнохранителей, законодавцев, блюстителей суда, всех областных правителей». То есть всех, ну вот, лидеров народа, которые где-то там на своем месте, они были лидерами, имели власть. Он послал к ним, чтобы они пришли, и они должны были прийти к этому памятнику на торжественное открытие этого истукана, когда будет особенный праздник истукана, которого поставил царь Навуходоносор. И собрались все эти люди, сатрапы, наместники, военачальники, верховные судьи, казнохранители, законодавцы, блюстители суда и все областные правители на открытие истукана, то есть со всей огромной империи. Империя была больше, чем Украина во много раз. И вот они со всех стран, из разных народов, они собрались, пришли туда, к этому истукану, которого Навуходоносор, царь, поставил, и стали перед истуканом. То есть представьте себе, тысячи людей, вот такое поле, до края не видно, вот как вот смотрите до края поля, и вот люди стоят, очень много. Четвертый стих. «Тогда глашатай», то есть кто-то очень громко, не было тогда микрофонов таких, они использовали какую-то трубу, наверное, в которую говорили, тогда было очень громко. Глашатай громко воскликнул, то есть он как бы закричал в эту трубу. «Объявляется вам, не только этим людям, но и их народам, народы, племена и языки», то есть разные люди, разные возрасты, «вам всем объявляется. В то время или в тот момент, когда услышите звук трубы, свирели, цитры, цевницы, гусли и симфонии», это целый духовой оркестр был, «когда они все сыграют определенную мелодию, что должны сделать? Подите на землю, поклонитесь, и поклонитесь золотому истукану, которого поставил царь Навуходоносор. Вы должны поклониться ему как Богу. И кто не падет, кто не склонится, кто не признает его Богом и не поклонится, смотрите, наказание какое будет. В этот же момент тотчас брошен будет в печь, раскаленную огнем, и его там сожгут. Страшнейшая боль, страшнейшее испытание. Вот теперь представьте себе, у израильского народа, у этих трех парней, которые тут описаны, Сидрах, Месах и Авдинаго их звали, у них возникает вот эта вот развилка, трудность в жизни. Это не просто спать раньше пойти, чем когда нужно. Это не просто высидеть еще один урок. Это не просто спокойно сидеть и не двигаться. Это ситуация такая, что в ситуации Навуходоносор и его там правители, они говорят, ты должен поклониться этому истукану. А вы знаете, что есть заповедь, где Бог сказал, никогда никому не поклоняйтесь, кроме меня. Никакому Богу, никакому идолу, никакому истукану или человеку не поклоняйтесь, только мне. Вот это Божья воля, поклоняйтесь только Богу, который истинный Бог. А вот это то, что ситуация в их жизни. И, конечно, они по-человечески хотели бы, ну, хотели бы выжить. Потому что если Бога послушаться, начинаешь слушаться Бога, и вон огненная печь. Не, все упали, поклонились, я стою, не поклоняюсь, и вот там огненная печь меня уже ждет, меня туда отводят и там сжигают. Это цена, которую нужно заплатить за послушание Богу. Это очень тяжелая цена. Это не просто отдать любимую игрушку кому-то. Это не просто сказать «извини», когда очень не хочется. Это не просто послушаться, когда там, тебе хотелось бы бегать, а тебе нужно поубирать в доме. Цена такая, вас, тебя берут и бросают в огонь и сжигают. А с этой стороны другая дорога. Если я не послушаюсь Бога, ну, тихонечко так упаду, поклонюсь, как бы, ну, все ж поклоняются, и я как бы, а я шнурки просто завязать наклонился. Ну, Бог же знает, что я как бы не всерьез. Я просто так наклонюсь, и там впереди никакой печи нет. Там меня похлопают по плечу, скажут, молодец, мы вместе, мы в империи, ты нормальный человек, ты не какой-то странный, как вот те, которые не хотят поклоняться, сжечь их какие-то ненормальные. А ты хороший, как мы, нормальный. И Навуходоносор скажет, это хорошие мои подданные. Вот это выбор, который у этих ребят возник. Это развилка их сердца. Хочется остаться живым, а Бог говорит, слушайся меня, даже если придется такую цену платить. А теперь вопрос. Помните вопрос, который на развилке возникает? Как, где взять силы так поступить? Где взять в нашей жизни, да, где взять силы спать пойти раньше? Я взять силы уроки делать, писать так, чтобы красиво было, да? А про взрослую жизнь я не говорю, вы просто сами подумайте, какие у нас выборы. Где взять силы на вот это все? Но это еще мелочи. Но где взять силы действительно рискнуть своей жизнью ради Бога, ради поклонения Богу? Вот это сложная задача. Вот это то, что была задача перед ними. Это трудность, которая была в их жизни. Смотрите дальше. «Посему, когда все народы услышали звук трубы, свирели, цитры, цевницы, гусли и всякого рода музыкальных орудий, то что произошло? То упали все народы перед истуканом, племена и языки, и поклонились золотому истукану, которого поставил Навуходоносор царь». Можем увидеть картинку приблизительно, как это выглядело. Видите, все упали, но три этих молодых парня, они не упали. Они стоят. Представьте себе большое поле, вы стоите, вас не видно. Вы в толпе, все нормально, вдруг все падают, а вы, несколько человек, вы стоите. Все на вас смотрят, шушукаются, думают, вы какие-то ненормальные. В это самое время приступили некоторые из халдеев, это люди Вавилона, и донесли на иудеев. Они пришли к царю и говорят: «Царь, что происходит? Ты видел? Большое поле, не все можно увидеть, но там стояли люди, и они следили, как чтобы все исполнили повеление царя». И вот эти люди приходят и доносят царю. Они сказали царю Навуходоносору: «Царь, вовеки живи!» – приветствуют его. «Ты, царь, дал повеление, чтобы каждый человек, который услышит звук трубы, свирели, гусли и всего этого оркестра, пал и поклонился золотому истукану. И ты сказал, кто не падет, не поклонится, тот должен быть брошен в печь, раскаленную огнем». Но царь, вот что происходит. Есть мужчины, молодые парни иудейские, которых ты поставил, это не просто какие-то незнакомые, это те, которых ты поставил над делами страны Вавилонской. Это те, которых ты выбрал, во второй главе и в первой главе это описано, и они возле тебя служат, это особенные люди, они тебя представляют, и вот они тебя позорят, они тебя не слушаются. Это Сидрах, Месах и Авдинаго, вот как их звали. Эти мужи, или молодые люди, не повинуются повелению твоему, царь. Богам твоим не служат. Им запрещено это по закону, это запрещено Богом служить каким-то богам, потому что нет никаких богов, один только. И золотому истукану, которого ты поставил, не поклоняются. И вот смотрите, как царь отреагировал на это. Не отреагировал так: ну что ж, бывает, ничего, как бы, хорошие ребята, пусть. Я знаю, они в общем нормальные, они как-то все-таки нормально ко мне относятся, помогают, ничего страшного. Или он сказал: ну как-то нехорошо, пусть все-таки, ну приведите, как-то мы это обсудим. Но он не так отреагировал. Написано: Навуходоносор во гневе, и следующее слово написано: ярости. То есть это очень большой гнев. Он повелел привести, он закричал: привести ко мне Сидраха, Месаха и Авдинаго. Немедленно сюда, мы сейчас будем с ними разбираться, такое унижение меня. И приведены были эти мужи к царю. Навуходоносор сказал им: с умыслом ли вы, осознанно, это вы специально так делаете? Сидрах, Месах и Авдинаго, богам моим не служите и золотому истукану, которого я поставил, вы ему не поклоняетесь. Отныне, если вы готовы, может, вы что-то не поняли, но как только вы услышите звук этого симфонического духового оркестра, пойдите и поклонитесь истукану, которого я сделал. И если же не поклонитесь... Посмотрел им грозно в глаза с гневом: если не поклонитесь, то в тот час, немедленно, без промедления, вы будете брошены в печь, которая будет раскалена огнем. Огромная печь, которая будет сама по себе уже накалена, потому что огонь в ней горит. И тогда какой Бог, ваш там Бог этот, избавит вас от руки моей? Здесь я Бог, здесь я все решаю, здесь у меня власть. Здесь твоя судьба и твоя жизнь от меня зависит. Поэтому, как услышите звук, падайте со всем народом и не смейте не слушаться. Никакой Бог вас не спасет. И вот Сидрах, Месах и Авдинаго, царь им кричит, а они тут стоят перед ним. Думаете, им было не страшно? Им было страшно, они были обычные люди. Они стоят перед ним, и они отвечают ему. Он взрослый престарелый, с бородой, у него тут стоит свита, он сидит на огромном троне, львы такие, величие невероятное, он властелин империи, он как властелин всего мира. А они три парня, которых родителей нет, их земля разрушена, их вообще в плен взяли, привели, они как никто. Они молодые, малозначимые, и они стоят перед ним, и вот эта вся империя давит на них. И говорит им, да пойдите вот этой дорогой, ну что вы не хотите, ну сейчас мы вас заставим, пойдите, и там нет никакой печи, все будет хорошо. А с этой стороны Бог говорит, меня слушайтесь, даже если страдания. И у них вот это напряжение, где они взяли силы, какой они выбор сделали. И отвечали Сидрах, Месах и Авдинаго, стоят и говорят царю. Они говорят ему, нет нужды нам отвечать тебе на это. У нас нет внутри страха. Он есть, но мы побеждаем его. Мы, кажется, зависимы от тебя. Наша судьба в твоих руках, но мы спокойно себя чувствуем. Мы защищены в сердце своем. И у нас, хотя, может быть, дрожат поджилки, но у нас есть желание все-таки Богу подчиняться больше, чем тебе. Они говорят, нет нужды нам отвечать тебе на это. Бог наш, и вот почему нет нужды, вот где их сила. Вот откуда они взяли силу так поступить, такой подвиг сделать. Они говорят, Бог наш. Вот о ком они думают. Помните, когда Иисус отправил учеников, они плыли на лодке через озеро, и потом они увидели Иисуса, который идет по воде. Знаете эту историю? И помните, потом Петр что сказал? Можно я к тебе пойду, да? Иисус говорит, хорошо, иди. И Петр идет, смотрит на Иисуса, думает об Иисусе, о том, что Он Бог, Он управляет всем. И он идет по воде, чудо. И потом, помните, куда он начал смотреть? На волны. Потому что новая волна, он отворачивается от Иисуса, смотрит. Ну, это очень опасно. И что же мне будет? Это будет, я сейчас утону. Это, ну, шторм огромный, я не могу выжить. И он начал тонуть. И потом он сообразил, и он, Господи, спаси меня. Опять начал на него смотреть. Иисус взял его за руку, так поднял. Пока он смотрел на Бога, пока он думал о Боге, у него была сила поступить праведно. Как только мы отворачиваем свое сердце от Бога, мы теряем силы поступить праведно. У нас только силы позаботиться, чтобы нам было легче. Вот и все. Это то, что сделали они. Они смотрели на Бога. Они говорят Ему о Боге. Они говорят, Бог наш, вот какой Он, которому мы служим, мы Его рабы, мы следуем за Ним. Он силен спасти нас от печи. То есть они как бы внутри, вот наш Бог, где-то там, царь Вавилонский, и печка вообще ничего не значит. Они говорят, ну, это несоизмеримо. Бог такой сильный, Он может нас с печкой решить эту всю проблему. Никаких проблем. Он говорит, наш Бог может спасти нас от печи, поэтому нет нужды нам отвечать. Мы не дрожим, мы не боимся. Даже если эта печь раскаленная огнем, и Он силен спасти нас от руки Твоей, царь. Он избавит нас. Мы смотрим на Него. Если мы смотрим на царя, на печку, то мы будем не слушаться Бога. Ой-ой-ой, только бы не сожгли, только бы царь не прогневался. У меня нет никаких сил. Но когда мы смотрим на Бога, у нас есть силы. Теперь подумайте. Когда нужно делать домашнее задание, когда нужно убирать, когда нужно что-то отдавать кому-то, когда у вас с вами плохо поступили и хочется в ответ дать по башке. На кого мы смотрим? Если мы смотрим только на себя, а я так не хочу, а чего это они со мной так? Я хочу вот так и вот так. У нас нет силы праведно поступить. Нам нужно увидеть Бога, который здесь рядом, и что Он поможет мне. Но я же так устала, я не выживу просто, если еще буду подметать этот квадратный метр. И нужно посмотреть на Бога. Бог даст мне силы выжить. Этот квадратный метр, так как и печка, не победит меня. Я смогу. Мне нужно думать о Боге в этот момент. Как только мы отворачиваем свое сердце от Бога, мы смотрим на этот мир, и нам страшно. Нам страшно становится. Когда мы смотрим на Бога, и смотрите, представьте себе, вы знаете, в подводных лодках есть такой, вот подводная лодка плывет под водой, да? Но они хотят посмотреть, что там сверху. И они такую трубу поднимают, перископ называется, и они там крутят вот так и смотрят, что сверху. Вот то же самое нам нужно сделать. Нам на проблему, на трудность нашей жизни нужно как бы вот так посмотреть, как бы глазами Бога. Нам нужно посмотреть, а как Бог видит, а какой Он, и как Он смотрит на это все. И когда мы это видим, мы вдруг понимаем, Бог наш великий, печка, это мелочь. Он может сделать чудо, и печка нас не сожжет. И этот великий царь, который правитель мира, он все определяет. Да он просто человек. В притчах даже я вспоминаю такой текст, написано, что сердце царя любого или президента сегодня в руке у Бога. Куда хочет, туда направит его. Как реки, он направит. Потому что Бог больше, чем любые цари, больше, чем любые ситуации. Это дает силы. Вот ответ. Нужно знать Бога, нужно видеть Его величие, нужно видеть Его красоту, нужно видеть, что Он такой, что хочется быть с Ним, а не просто вдалеке от Него. И это дает силы слушаться Его. Эти парни не боялись царя, они выбирали путь угождения Богу, они совершали подвиг для своего Бога, потому что знали своего Бога, верили в Его силу, видели, что она в 1000 раз больше, чем сила любого царя или государства. В этом был их секрет. Это то, чем отличались их сердца. И поэтому они могли такой великий подвиг совершить. Смотрите дальше, что они говорят. Они дальше продолжают. Они не были фанатики. Некоторые, знаете, есть люди такие, они как фанатики. Они просто ни о чем не думают, и они просто твердят свое, там, даже про Бога могут. Вот Бог, 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 Бог. И они просто не думают ни о чем. Это не такие были люди. Они видели опасность. Смотрите, как они говорят. Они говорят царю, если же не будет того, что он нас спасет, может так и быть, может быть, что он нас не спасет. Такое может быть. Может быть, у него другой какой-то замысел для нас. То да будет известно тебе, царь, что мы богам твоим даже в этом случае служить не будем. И золотому истукану, которого ты поставил, мы ему не поклонимся. Мы не пойдем по этой легкой дороге, мы выбираем дорогу угождения Богу. И Бог спасет нас, и печка нам не страшна. Но даже если не спасет, и она нас сожжет, эта печка, мы все равно будем слушаться Бога. Это второй секрет. Они доверили свою жизнь Богу. Может быть, печка нас не сожжет, и Бог хочет, чтобы мы еще победы разные делали. Может быть, сожжет, может быть, будут трудности. Бог лучше знает, что лучше для меня. Он это сам решит, что лучше для меня. Может быть, мне и нужно расстроиться. Может быть, мне и нужно расстаться с игрушкой. Может быть, мне и нужно пережить какое-то страдание. Пусть Он это решит. Я слажу, знаете, вот представьте себе трон нашей жизни. Представляете? Трон. Это трон моей жизни. Я управляю моей жизнью. Я лучше знаю, что для меня лучше. Эта игрушка для меня лучше. Бах тебе по голове, отдай сюда. Бог говорит, не бить. Ну, как бы, я же не бью обычно, но сейчас очень надо. Бах тебе еще раз. Еще одно, да. Я управляю. Вот что нужно сделать. Нужно слезть с этого трона и нужно сказать, Господи, пожалуйста, ты Бог, ты занимай. И то, что ты решишь для моей жизни, пусть так будет. Даже если будет трудно, я доверяю тебе свою жизнь, потому что то, что ты решишь, лучше, чем то, что я. Что ты умнее меня, ты мудрее меня, ты лучше все знаешь, ты любишь меня, поэтому пусть как ты хочешь будет, я доверяю тебе. И даже если ты решишь, что мне нужно пережить страдания, пусть так будет, я готов идти, но мне трудно, я живой человек, у меня дрожат колени, но я так пойду. Вот это две вещи. Первое, смотреть на Бога, какой Он, дает нам силы поступать праведно. А второе, нужно слезть с своего трона и доверить Богу свою жизнь. Подумайте, что у вас с этим. Какой ваш Бог? Вы видите Его таким великим и сильным, и славным, и интересным, и с которым хочется жить и быть? И второе, видите ли вы, что ваш трон вы освободили для Бога, чтобы то, что Он решит, лучше для вас? Это трудное решение, это не всегда просто. Но это то, что они сделали. Это их второй секрет. Они доверили свою жизнь Богу, они решили, чтобы Бог все решал. Они доверили свой комфорт и даже жизнь Богу. И они были готовы потерять и комфорт, и жизнь, и свои желания. Смотрите, что дальше произошло. Вот они поговорили с ним, вы поняли, да? Они не поклонились, их привели, Навуходоносор кричит на них, яростный гнев, они ему говорят, нам нет нужды, мы подчиняемся Богу. Тогда Навуходоносор реагирует. Как он реагирует? Написано, он исполнился ярости, он наполнился гневом, вид лица его изменился, он весь такой был, с гневом весь, на Сидраха, Месаха и Авдинага. Эти мальцы, эти шпана, это они будут противиться мне? Кто вы такие? И он повелел разжечь печь в 7 раз сильнее. Разожгите печь в 7 раз сильнее. Пусть она будет накалена, пусть они отсюда чувствуют жар этой печи, нежели как обычно ее разжигали. И самым сильным мужам из войска, вы, 2 самых сильных, или даже больше, чем 2, подойдите, схватите их. Связать их. Приказал связать Сидраха, Месаха и Авдинага и бросить их в печь. Швырните их туда. Пусть знают, чем все это закончится. И никакой их Бог им не поможет. Тогда мужи сии связаны были в исподнем, то есть они были полностью одеты, и нижняя одежда, и верхнее платье, головные повязки, и в прочих одеждах своих, как они были брошены в печь, раскаленную огнем. И как повеление царя было строго, он был очень гневался на них, и печь раскалена была очень сильно, то вот что произошло, когда их бросали. Пламя вырвалось из печи и убило тех людей, которые бросали туда Сидраха, Месаха и Авденаго. Эти сильные воины, которые их туда бросали, они были на расстоянии, но печь открыли, вырвалось пламя, и оно убило этих людей. Это была реальная, очень страшная опасность. А сии три мужа, этих три парня, Сидрах, Месах и Авденаго, их бросили туда, и они упали в раскаленную печь, связанные. Посмотрите картинку. Может быть, таким образом это выглядело. Видите, погибшие солдаты там валяются на ступеньках. И там три человека должно быть, но почему-то их там четыре. Что же произошло? Навуходоносор смотрел, и он изумился. Он вдруг поспешно встал и сказал вельможам своим: «Не троих ли мужей бросали мы в огонь связанными?» Они в ответ сказали царю: «Истинно так, царь, троих же бросали». На это он сказал: «Вот, я смотрю в печь, я вижу четырех мужей, и они не связанные, и они ходят там среди огня, и нет им никакого вреда, я не вижу, что они корчатся в боли, и что они горят, что они кричат и что они умирают. И вот еще четвертый там, и вид четвертого отличается, он подобен Сыну Божьему». Бог послал ангела или Христа, и он пришел туда, и он защитил их. Заметьте один важный факт. Когда Сидрах, Месах и Авденаго стояли здесь перед царем, когда они думали о своей верности Богу, там в печи, которая раскалялась, их уже ждал Бог. Они в ту трудность еще не пришли. Их еще туда не швырнули, еще не было принято решение. Бог знал их сердце, и когда их уже туда вели, он ждал уже их там в трудностях. Это не так, что они были брошены, Бог где-то там гуляет, что-то занимается чем-то, они кричат: «Боже, спаси нас, спаси!» Бог: «Ну сейчас, сейчас», и идет их спасать. Не так было. Они еще не были брошены, а он уже там был, он уже их там ждал. Он знал, что эти страдания будут, он знал, что это верные парни, которые будут творить подвиг для Бога. А он давал им силу такую, и поэтому он ждал их в страданиях, чтобы облегчить эти страдания. Такой наш Бог, он нас никогда не бросает. Когда мы сидим делать уроки, идем, Бог с нами, он помогает эти трудности пережить. Когда нужно убирать, когда нас обижают, он раньше нас там в этих трудностях. Он нас там ждет, он нас защищает. И когда мы смотрим на него, нам легче становится. Но когда мы думаем: «Его здесь нет, я один, и это все несправедливо», тогда нам очень трудно. Мы оставлены, мы брошены. Но там Сын Божий. 26 стих. «Тогда подошел Навуходоносор к устью печи». Он пошел туда, к этой печи. Он направился, он говорил, что такое непонятно. Он подходит и в эту печь начинает разговаривать, начинает кричать. И сказал: «Сидрах, Месах, Авденаго, рабы Бога Всевышнего, я знаю, чьи вы слуги, вы не мои, я знаю, чьи вы рабы, я знаю, кому вы верны, выходите сюда, вы рабы Бога Всевышнего, выйдите, подойдите». Тогда Сидрах, Месах и Авденаго вышли из среды огня, и собравшись, сатрапы, наместники, военачальники, все лидеры, все самые важные люди, они собрались вместе. И начали смотреть их, что с их телами, что с их одеждой. И они увидели, что огонь не имел силы. И волосы даже на голове их не опалены, нет запаха даже. Одежды их не изменились, и даже запаха огня не было от них. Они были брошены в печь, но Бог сделал такое чудо, что как будто бы там огня вообще для них не было. И вот смотрите, что происходит. Этот царь, который поставил этого истукана, сказал: «Все кланяйтесь, не будете кланяться, всех поубиваю, потому что хочу, чтобы мне кланялись». И вот кто противостал? Не какие-то очень старые люди, не какие-то очень взрослые, 40-летние такие мужчины, а молодые пацаны, молодые парни, они не поклонились. И они показали, они сделали этот подвиг, они показали, что наш Бог такой, что наша жизнь для нас, и уж тем более наш комфорт для нас, намного меньше значит, чем наша любовь к нашему Богу. И когда они это проявили, вот что произошло. Царь, который над всем, который только что кричал: «Я Бог, мне поклоняйтесь», Он вдруг склоняется перед Богом, и он признает их Бога настоящим Богом. И вот что он говорит. Он говорит: «Благословен Бог Сидраха, Месаха и Авденаго, который послал ангела своего и избавил рабов своих, которые надеялись на него, не на себя, не на друзей, не на знакомых, не на игрушки, не на что-либо. Они надеялись на него, они смотрели на него и не послушались царского повеления». Молодцы, что не послушались. «И они отдали тела свои огню, думали, будут умирать, чтобы не служить и не поклоняться иному Богу, кроме Бога своего. И вот, Навуходоносор говорит: и от меня дается повеление по всей империи, чтобы из всякого народа, племени и языка, кто произнесет хулу, одно кривое слово, не какое-то неуважительное отношение на Бога этого Сидраха, Месаха и Авденаго, кто на их Бога скажет кривое слово, тот будет изрублен в куски. Возьмут топоры и разрубят его тело, потому что он так неуважительно говорит о Боге, и дом его обращен будет в развалины, разрушат. Ибо нет иного Бога, который мог бы так спасать. Я не знаю таких, он говорит. Тогда царь после этого возвысил еще выше Сидраха, Месаха и Авденаго в стране Вавилонской». Вот ситуация в их жизни, вот страдания, вот выбор, который они выбирали, вот их подвиг ради Бога, и вот на что они полагались. Они смотрели на Бога, видели Бога великим, и они доверяли Богу свою жизнь. Посмотрите сейчас еще раз на меня, особенно дети. Сейчас еще раз, вот если вы что-то пропустили, это суть проповеди. Они сделали подвиг для Бога. Как, где они взяли силы сделать такой выбор? Первое, они смотрели на Бога, что Он величественнее, чем печь или чем этот царь. Нужно знать этого Бога и нужно смотреть на Него, нужно больше Его знать. И второе, они слезли с трона своей жизни, и они доверили комфорт, и что будет в их жизни, Богу. Ты лучше знаешь, мы доверяем тебе, и ты можешь нас спасти. Но даже если ты не спасешь, мы хотим поклоняться тебе, потому что с тобой нам лучше, чем без тебя. Чему из этого мы учимся? Первое. Нужно познавать грандиозную силу Бога в сравнении с силами, которые мы видим в жизни. Нужно сравнивать и говорить, что мой Бог вот там, а эта армия и этот президент вот там, он не имеет силы. Бог просто позволяет ему это делать. И этот грешник, и этот мальчик, который обо мне плохо говорит, или кто-то там меня ударил, или какие-то трудности, Бог больше всех моих трудностей. Бог спасет, Бог поможет. Нам нужно познавать его. Второе, о чем мы говорили, слезть с кресла, доверить свой комфорт, свою жизнь Богу. Пусть он направляет, пусть он решает. Согласитесь терпеть трудности. Согласитесь сказать так: Господи, я буду слушаться Тебя, даже если на пути будут трудности. Даже если эти огненные печи будут возникать, Ты уже меня там ждешь, Ты меня спасешь. Третье, к детям особенно. Подумайте, какая из ситуаций, и потом родители вас спросят об этом, поговорят с вами. Мартин и Николь точно спросят, я знаю. Какая ситуация для вас вот такая, может быть, одна из самых трудных, где вы стоите на развилке? В чем обычно вам трудно слушаться Бога? Вот в чем обычно? Вот это сложная ситуация. Родители, обязательно поговорите с детьми. Обязательно, это хороший момент, они много уже рассуждали. Четвертое, теперь к родителям. Родители, учите своих детей совершать подвиги ради Бога. Учите их мечтать о великом для Бога. Учите их целиться высоко. Говорите с ними о значимой жизни для Бога. Для этого, конечно, нужно верить, что лучшая жизнь – это жизнь у героев Господних. Учите их быть героями. Будьте готовы, что они станут героями и, может быть, не дадут того, чего вы хотели от них получать. Может быть, они посвятят свою жизнь Богу, а вы-то думали, что они больше вам будут посвящены, а вас будут заботиться. Поэтому согласитесь на эти страдания. Согласитесь на эти трудности. И учите их геройской жизни. Говорите с ними об этом. Пусть у них в детстве формируется. Это относится не только к детям, это относится к духовным детям или наставничеству. Нам нужно видеть великое. Особенно, когда мы долго с Богом, нам кажется, что это такая величественная история. Это у меня обычная жизнь, о чем речь? Нам нужно обновлять свое видение жизни, нам нужно перепосвящать себя, нам нужно жаждать великого для Бога. И нам нужно жить для Него так. И пятое, последнее обращение к служителям, к наставникам, к лидерам. Показывайте нам пример подвижнической жизни. Показывайте нашей церкви пример подвигов, самоотречения, посвящения Богу. Будьте безумны ради Христа. Будьте в хорошем смысле слова Его фанатиками. Будьте теми, которые не верят в жизнь без Него, не хотят жизни без Него. Наполните нашу церковь такой жизнью, такой ревностью по Богу. Пусть эта ревность применяется к личному освящению в первую очередь и ко всему остальному, ко всей остальной жизни. Явите это нам. Люди, которые здесь ведут нас в поклонении, явите нам подвиги вашего поклонения. Пусть ваше сердце трепещет за 2-3 часа до того, как вы выйдете сюда. Пусть оно будет переполнено трепетом, что вы ведете народ Божий в поклонении Богу. Пусть вы дрожите, пусть ваш голос ломается, пусть вы что-то там не так, но дайте нам видеть, что вы поклоняетесь Богу. Нам это нужно, вы здесь для того, чтобы помочь нам служить и поклоняться Богу. Ведущие домашние группы и многие-многие служители, мы нуждаемся в вас. Призывайте нас к такой жизни для Бога. Бог этого достоин. Мы помолимся сейчас. Давайте встанем. Господи, Бог Сидраха, Месаха и Авденага, Ты не изменился. Ты Бог Авраама, Ты Бог Моисея, Ты Бог Даниила, Ты Бог Давида, Ты Бог всех апостолов, Ты Бог Стефана, которого убили первым из христиан. Господи, Ты здесь. Ты достоин поклонения, Ты достоин наших подвигов для Тебя. Помоги нам. Помоги нам действительно совершать такие подвиги и равняться на этих юношей, которые так любили Тебя, так поклонялись Тебе, так доверяли свою жизнь, что были готовы пойти в печь, раскаленную в 7 раз от обычного. И, Господи, мы радуемся, что Ты сам по себе, Ты такой, что когда люди узнают Тебя, Ты для них действительно становишься дороже, чем их жизнь. Они видят для себя выгодой, преимуществом, достижением пожертвовать собой, даже своей жизнью, только чтобы быть рядом с Тобой. Они верят, что даже умерев, они получат намного больше, чем они теряют. Это потому, что Ты прекрасный, удивительный Бог. С Тобой очень интересно. Слава Тебе за это. И благослови всех детей нашей церкви. Пусть они совершают подвиги во имя Твое. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь.